Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. И мы поговорим о современной политической ситуации, естественно, о том, почему при режиме Владимира Путина, Дмитрия Медведева людям трудно выйти на площадь в прямом и в переносном, как об этом говорил Александр Галич. «Можешь выйти на площадь?» Да, был такой вопрос в назначенный час. Вот, и я сейчас обращусь к Льву Пономарёву, естественно, поскольку он у нас сегодня был на митинге 31 числа, на акции за свободу собраний, шествий, демонстраций по случаю соответствующей статьи Конституции России. Лев Александрович, как прошла сегодняшняя акция? Вы ее открывали, насколько я видел, по агентствам, да?
Ну, я должен сказать уже, что она прошла стандартно, то есть, как и предыдущая, то есть, было примерно такое же количество людей 31 декабря, и этому можно и радоваться, и не радоваться.
А такое же это сколько, по вашим оценкам?
Ну, где-то около 2000 человек. И хотелось бы больше, поэтому стандартно это уже не радует. То есть она прошла без особых нарушений. Но, правда, в прошлый раз задерживали Немцова, когда он уже ушел с митинга. Сейчас я ему сказал, стой рядом, вместе будем уходить, и все прошло благополучно. Эвакуация Немцова прошла благополучно, как говорится.
Но это легальная часть митинга. Была же еще нелегальная.
Ну, более-менее нормально. Да, но, с другой стороны, опять-таки, стандартно та часть наших бывших коллег, которые вместе с нами проводили акции, когда они еще не согласовывались, как говорится, нас вместе там задерживали, они не пришли, они скопились у входа на митинг и, собственно говоря, участвовали в тех действиях, которые на митинг не проходили. Они скандировали лозунги там, «Россия без Путина», но
«Вова, уходи», я тут да, смотрю даже в сообщениях.
Вот что-то вроде этого. А я должен сказать, здесь вот это, конечно, нелепое, вот это, совершенно бюрократическое, даже полицейское государство. Вот на огороженном участке это была санкционированная акция, значит, это можно было делать, а они буквально там в 5 метрах, да, за решеткой, они кричали то же самое, их за это забирали. Потому что в этом месте акция была...
Они кричали синхронно...
Синхронно кричали, да, поднимали плакаты там тоже. А их за это задерживали. И сейчас около 20 человек, насколько я знаю, находится в милиции. Сейчас поехали туда члены общественно-наблюдательной комиссии, чтобы посмотреть, насколько соблюдаются их права и, так сказать, следить за тем, чтобы их вовремя выпустили.
Ну, и Эдуарда Лимонова тоже задержали.
Да, ну, он тоже там был. Но он дошел, так сказать, насколько я знаю, он
дошел. В этот раз его не в собственном подъезде арестовали. В общем, получилось, что он все-таки дошел до акции.
Ну, прогресс, дошел, конечно.
Да, это некий прогресс. Да. Ну, вот, конечно, это здесь, я бы так сказал, что, конечно, власть не права. И, конечно, мы, когда с ними разговаривали, когда мы согласовывали нашу акцию, мы говорили, ну, не трогайте их, то есть мы требовали, чтобы их не трогали, но они опираются на, я еще раз подчеркиваю, бюрократические некие процедуры, и эти бюрократические процедуры позволяем это им делать. Более того, было предписание прокурора города Москвы, совершенно незаконно, я его сейчас оспариваю, но, так сказать, не так...
А оно существует, в общем.
Оно существует, предписание, когда он прямо, значит, предъявил даже некое замечание милиции, что они не превентивно, не, так сказать, не наказывают тех людей, которые зовут на несогласованные акции.
То есть, он то есть это мысли преступления.
Превентивно, чтобы... То есть задерживать административно за намерение совершить административное правонарушение, вот так. И это прокурор Москвы подписал. Я написал Генеральную прокуратуру, потребовал отменить. Генеральный прокурор мне ответил, что все правильно. Сейчас я подаю в суд на генерального прокурора. То есть это абсолютно незаконная бумага, и с ней надо бороться. Более того, независимый экспертный правовой совет это довольно известная организация, они провели экспертизу этой бумаги и показали, что она незаконная, так сказать, что она противоречит законодательству. Угу. Но вот, конечно, мы будем в правом, так сказать, праве, ну, в смысле правовой процедуры, это все будем пытаться отменять, но это длинная история.
Да, ну вот в отличие от новогодних событий, когда людей забрали и потом оформили там на 15 суток, вот в данном случае можно порадоваться. Эдуарда Лимонова, по сообщению его коллег, отпустили из отделения милиции, так что в этот раз отсидок вот таких вот скандальных, как было с Тимцовым, с тем же Лимоновым, с Ильей Яшиным, похоже, не будет. Да. Видимо, чему-то все-таки власть эти события учит. Я хочу обратиться к Георгию Сатарову. Георгий Александрович, как вы объясните, как социолог, и, я бы сказал, и политолог, как вы объясните вот то, что делает власть? Почему такой животный страх того, что какая-то часть людей выйдет на улицу, ну, в неположенном, условно говоря, месте, да, вот почему надо обязательно загнать в этот загон за забором с рамкой и, или вообще категорически отказывать, например, в том, что было нормой еще несколько лет назад, например, в проведении шествий?
Я думаю, что здесь проблема не в том, куда загнать неположенное место и так далее. Просто после оранжевой революции на Украине была сформулирована, поставлена и стала осуществляться конкретная практическая политическая задача – взять под контроль улицу. И это делается разными способами. С одной стороны, попытки вот такого рода ограничений. Второе – это постоянное инициирование каких-то параллельных акций подконтрольных структур.
То есть Путин-Югент.
Путин-Югент и так далее, и так далее. Это все решение одной ключевой задачи – взять под контроль улицу. И это понятно, потому что после оранжевой революции систематически они сталкиваются с подтверждениями справедливости своей стратегии. Ну, последнее – это то, что мы наблюдаем сейчас в Северной Африке, да, Тунис, Египет, дальше Аравийский полуостров, Йемен. Ну, так вообще через Казахстан это может и к нам прийти, вот они так примерно размышляют. Поэтому нужно контролировать улицу, и я думаю, что они так же, как и мы, знают слова одного милиционера московского, который сказал, что пока вас 5000, мы вас лупим, когда будет 50, мы к вам присоединимся. И они это прекрасно понимают, их задача не допустить 50. И это они будут делать всеми возможными способами. Природа страха, ну, она более-менее очевидна, им есть за что бояться. Активы, авуары, преступления конкретные и так далее.
Я напомню, что в программе «Время политики» сегодня Лев Пономарев, представитель движения «За права человека», и президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров. Ведет передачу Михаил Соколов. У нас есть телефон для прямого эфира. Для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Я к Льву Пономареву обращусь. Все-таки у нас тут юбилей, 20 лет событий 91-го года. Вы тогда были одним из лидеров движения «Демократическая Россия» и депутатом Верховного Совета РСФСР. Я сейчас вот так вспоминаю, ведь действительно тогда борьба за улицу тоже происходила, только умонастроение людей было другое. Вот люди очень охотно откликались на призывы оппозиции Горбачеву и власти, и коммунистам, да, вот это, и выходили действительно на улицу. Я помню, что в январе 91-го года, например, когда были события в Вильнюсе, ведь первая демонстрация, она была такая днем, практически не санкционированная, просто люди вышли, там, наверное, до 1000 человек, там, вместе с депутатами, вышли на Красную площадь и прошли по Красной площади. Вот сейчас опять это представить довольно трудно, что такое может случиться. Ну, знаем, там спецслужбы, конечно, работают, но, с другой стороны, вот был действительно большой отклик в массах. Люди видели, что если выйти на улицу, то потом будут какие-то политические результаты. Как вы объясняете, почему сейчас население, которое по многим опросам недовольно, не видит выхода для себя, ну, а вот оно не хочет участвовать в протестных каких-то акциях оппозиции? Может быть, лозунги оппозиции не те?
Да нет, здесь есть несколько очевидных причин, но одна из, может быть, главных – это то, что как раз, что уже были 90-е годы. Дело в том, что есть историческая закономерность, если проходит революции, а в 90-е годы именно была мирная демократическая революция, то после этого, ну, просто обязана прийти реакция, как говорится. Реакция бывает разной формы. Бывает глубокая реакция, бывает в меньшей степени.
Но подоконной реставрации не дошло, скажем так.
Не дошло, конечно.
Да, но,
конечно,
с другой стороны, реакция, конечно, есть, и она существует, и вызвана там историческими просто очевидными вещами, что, так сказать, были трудные экономические реформы, тоталитарная экономика перестраивалась, частные, так сказать, и вообще, это, собственно, Горбачев оставил пустую казну и так далее и тому подобное. То есть, первое, тяжелейшее экономическое состояние. Люди, ну, связывали это тяжелое экономическое состояние с теми реформами политическими, которыми происходили, и были разочарованы. Это первое. А второе, это то, что... И, собственно, вот, может быть, это главное, на самом деле. Вот это главная реакция, так сказать, пришла реакция. И болезненная реакция на, может быть, довольно, так сказать, слишком быстрые перемены в обществе. И поэтому возникло некое торможение. Потом не надо думать, что... Конечно, в Москве выходили сотни тысяч человек, это правда. И самый большой митинг, это около 700 тысяч был на Садовом кольце, как сейчас помню. Но... Это все равно была верхушечная демократическая, так сказать, революция, по сути дела. В 10-миллионной Москве, конечно, это много, там несколько сот тысяч человек, но это все равно было как бы не глубокое стремление народных масс к демократическим преобразованиям. Вот так это назвать нельзя. Это была увлеченная риторика, интеллигенция, которая подхлёстывалась еще плохим экономическим состоянием. Сейчас, в 2000-х годов, есть причина дополнительно, вот, во-первых, то, что к власти пришли люди, которые исповедуют примерно те же ценности, которые в советское время было, идет огульная пропаганда, то есть реакция еще подчеркивается пропаганда с телевидения, которая просто промывает мозги, и за этим очень тщательно власть следит. И кроме того, и, может быть, вторая главная причина, что начиная с 2000-х, начала 2000-х годов, экономика позволяет все время, вот деньги, которые приходят за нефть, позволяет людям реально увеличивать свое благосостояние. Понемножку, там, по капельке, так сказать. Хотя очевидно, что деньги, большая часть, ну, значительная часть денег разворовывается, тем не менее, нефтяные деньги позволяют поднимать уровень жизни. И поэтому это вторая главнейшая причина. Люди думают, не было бы хуже, как говорится, видя, что власть коррумпирована, понимая это все, так сказать. Но они не хотят каких-то серьезных преобразований, потому что думают, что будет хуже экономически.
Георгий Александрович, ваше объяснение, опять же, вот этого такого парадокса. С одной стороны, недовольство есть по замерам общественного мнения. Вот, например, Левада-центр отмечает, на конференции отмечалось как раз Левада-центр, что по замерам общественного мнения с августа 2010 года снова пошел серьезный спад положительных оценок положения в стране и рост тревожности. И с этим как раз общество и входит в очередной 2011 год. А вот действия нет, да?
Ну, с одной стороны, я хочу солидаризироваться с тем, что сказал Лев. Действительно, страна переживает постреволюционный период, и это примерно время жизни одного поколения. Я здесь уже воспроизводил цитату.
Одному поколению одна революция?
Да, это вот Артур Шлезингер-младший говорил, что на одно поколение приходится только одна революция. Обратите внимание, что вот сейчас в Северной Африке вот эти уличные революции, они тоже происходят после сроков, так сказать, вот...
Приличных,
30
лет.
20-30 лет, да, это примерно одно поколение. Это первое. А второе обстоятельство очень важное. мало недовольства для того, чтобы выйти на улицу, личного недовольства. Должно быть еще одно ощущение, это ощущение направления ветра, куда дует ветер. Вот сейчас на улице погода твоя, то есть ветер дует в твою сторону, или он дует в другую сторону. А в конце 80-х, в начале 90-х все дуло в одну сторону, начиная с самого Горбачева, который дул, да, против даже своего желания, дул в ту же сторону. И это было общее настроение.
Ветер перемен.
Абсолютно верно. И в какую сторону перемен, еще важно. И здесь...
Ну, на запад,
когда
понятно.
Когда ты поднимаешь свой парус своего недовольства, ты знаешь, что тебя понесет в ту же сторону, что и куча других людей. И вот они все вместе на улицах. Сейчас этого ощущения нету на самом деле ни у кого. У самых разных политических сил нету, даже у националистов.
То есть проблема не в том, что разные политические силы не могут сформулировать некий вектор общий.
Нет, проблема в том, что еще не прошла усталость и разочарование от предыдущей революции, и в том, что на улице вонючий штиль, я бы так сказал. И никакого ветра ни в какую сторону.
А как же быть с молодым поколением? Вот, Лев, молодых людей много у вас на митинге было сегодня?
Ну, я думаю, что не так мало, скажем так, как иногда говорится про эти, про такого рода митинги. Потом есть и разные группы. Вот недавно была акция «Вторая годовщина гибели Маркелова». Там было около 1000 просто одних молодых людей. Все были моложе там 25 лет.
Это антифа, наверное.
Да, антифа. Анархисты, но не тоже протестное движение. И они к нам иногда тоже приходят. Потому что, вообще говоря, многие из нас как бы тусуются как бы там и там, скажем так. И они относятся к определенному уважению. Поэтому они приходят и сюда. Но вот насчет ветроперемен. Ведь ветроперемен на самом деле... Мне кажется, что вот если будет... Вот я уверен, что вторая причина очень важна. Если будет плохо по-настоящему, да, вот, или здесь разные причины могут быть. Либо $10 будет нефть стоить, да.
Или картошка 100 рублей.
Да, или картошка 100 рублей, да. Совершенно одновременно.
Меня сегодня уже поправляли, да, что не 35, как я сказал, а до 50.
Нет, ну, картошка есть и 100 рублей сейчас тоже можно найти. Поэтому,
ну, золотую, да,
да. Да. Но я должен сказать, что вот этот экономический мотив очень важный был в начале 90-х годов, хотя им иногда пренебрегают. И тут же тот самый ветер появится, я думаю.
Ну, давайте мы попробуем слушатель подключить с вопросом. Владимир Михайлович нам звонит из Пскова по телефону 8 800 222 12. Пожалуйста, Владимир Михайлович, ваш вопрос участникам нашей передачи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует мнение ваших гостей по следующему вопросу. Скажите, пожалуйста, сколько, с вашей точки зрения, еще продержится у власти существующий путинский режим?
Хороший вопрос такой, да, давайте погадаем на кофейной гуще. Вот, Георгий Александрович, давайте с применением математических методов, как это вы у себя в фонде любите делать.
Ну, вы знаете, мы сейчас страна и режим находятся в такой ситуации, когда математические методы неприменимы. Это состояние неустойчивости и неопределенности. Помните, как Воланд сказал, что проблема не в том, что человек смертен, а проблема в том, что он непредсказуемо смертен. Так и здесь. В природе, в социальной природе не бывает ничего монотонного. Понятно, что этот режим рано или поздно рухнет.
Вы хотите сказать, что Аннушка еще не разлила подсолнечное масло?
Конечно, Аннушка не разлила подсолнечное масло. И вот этого ветра, который нагнал бы на площадь не 2000, а хотя бы 20, вот он еще не задул. На самом деле, понимаете, я уверен, что крах нынешнего режима связан не с нефтью. И не...
Будущий крах, вы имеете,
да,
в виду?
Да, будущий крах.
А вы думаете, будет крах?
Безусловно.
За что вы так?
Вот это как раз уже вполне исчислимо, потому что здесь есть совершенно четкие исторические параллели, даже современные параллели. это будет зависеть от ума настроения людей, которые совершенно не обязательно имеют экономическую природу. У огромного числа людей эстетические разногласия с этим режимом. И они часто гораздо важнее экономических. Здесь вот некое накопление и консолидация вот этой протестной энергии, она может произойти совершенно спонтанно и по непредсказуемому поводу. И тут математика никак не поможет.
Лев. Да. Ну, я, может быть, постараюсь более трезво высказаться. Я согласен, первое, что социальные... Это нелинейное, конечно, вот явление. И не случайно многие крупные революции, социальные такие катастрофы, можно сказать, они не были предсказаны. Вот Иран, самый типичный пример, который вот всегда приводит Иран. Там буквально за год не могли до этого предсказать. И развал Советского Союза тоже лет за пять тоже не могли предсказать.
За год не могли.
Да, ну, за год даже, да, я согласен.
А как же Амальрик-то?
Да.
Но, значит, существует ли Советский Союз до 1984 года? Ну, чуть-чуть ошибся человек.
Да, но, тем не менее, все равно. Вот, Амальрик, видите, он тоже мечтатель, как и Жора.
Конечно.
Мечтатель.
Среди огромного числа мечтателей один наверняка угадает.
Один угадает, да. Да, но, тем не менее, я хочу сказать, что есть два варианта развития событий, они тривиальны, может быть, их часто повторяют, но сейчас вот, отвечая на этот вопрос, я должен их повторить тоже. А если будет катастрофическое какое-то развитие событий, это произойдет очень быстро. Это может быть очередное жаркое лето, и вот опять неумение тушить просто пожары, так сказать, и уж повторно точно могут не простить власти это делать. Это может быть техногенная какие-нибудь катастрофы, может быть серия, так сказать, слишком частое повторение терактов. Должно быть напряжение в обществе, так сказать, это, и тогда довольно быстро произойдет, так сказать, рухнет режим. Но вполне возможно, что вот учитывая, я здесь, к сожалению, опять должен произнести это слово «нефть», так сказать, если благосостояние население будет постепенно расти, если они обучаются, вот эти люди, которые находятся у власти, несмотря на их неумение руководить страной, так сказать, коррупцию, жадность, все равно они чему-то учатся. Поэтому гниение этого режима может быть довольно долгое, при 100 долларах за нефть. Но это не означает, что этот режим не рухнет. Конечно, он рухнет. Я думаю, что максимум, сколько ему еще существовать, это лет 15 максимум. Вот, примерно столько, сколько сеть Ходорковского.
Я им столько не дам.
При вот таком вот благополучном
развитии,
которое было.
Я отнесусь к тому, что сказал Лев по поводу того, чему они учатся. Ну, больше всего они учатся, лучше всего они учатся воровать, безусловно. А когда воруешь, нет возможности заниматься решением публичных проблем, просто нет времени даже учиться этому, не говоришь о том, чтобы это делать. И, скажем, то, что происходит в правоохранительных органах, ну, это просто прямое свидетельство. Чему же они научились за это время? Давайте представим. Стрелять в магазине по людям, сбивать их на переходе. Вот все, пожалуй.
Давайте мы продолжим наш разговор с Львом Пономаревым и Георгием Сатаровым в программе «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Беларуси Александр Лукашенко и еще более 150 высокопоставленных белорусских чиновников не смогут въезжать в страны ЕС. Решение принято сегодня на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Брюсселе. Помимо визовых санкций достигнута договоренность заморозить счета указанных чиновников. В ряде российских городов прошли акции в защиту свободы собрания. В Москве на санкционированный митинг, организованный правозащитниками на Триумфальной площади, собрались сотни людей. Группе активистов оппозиционной организации «Другая Россия», несмотря на задержание 20 человек во главе с Эдуардом Лимоновым, удалось провести свою акцию в центре Москвы рядом с разрешенным митингом правозащитников. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта седьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Манифестанты призывают к всеобщей забастовке. На завтра намечен так называемый «Марш миллиона». Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху предупреждает об опасности прихода к власти в Египте радикальных исламистов на волне массовых протестов. Об этом он заявил, выступая в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ранее сегодня же Израиль дал согласие на размещение египетских войск вокруг Шарм-эш-Шейха. Прекращено уголовное преследование заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвинявшегося в мошенничестве. В Татарстане суд условно-досрочно освободил журналиста Ирека Муртазина.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров. Мы в прямом эфире. 8 800 222 12 телефон. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я вижу, Георгий Сатаров рвется в эфир.
Просто я не закончил свою мысль, да, почему я не даю 15 лет. Просто представьте себе динамику, ну, скажем, последних 3 лет. Динамику вот этих преступлений правоохранительных органов, скрывающихся вот этих бандитских микрорежимов, которые...
Кущевки.
Да, Кущевка и так далее. Теперь просто экстраполируйте это еще на 12 лет. Да? Ой, нет, на 14, да? До,
да, сколько 13, сидит на 13, Ходорков?
Да? Вот, значит, 12-й год плюс еще 12 лет. Да какие там к черту 12 лет? При этой динамике уже через 3 года у людей возникнет ощущение полного отсутствия государства.
Подождите, ну, и сейчас, закон в общем, о полиции нету. Будут уже не менты, а да полицаи.
Какая разница, какой закон? Это же несущественно. Их бьют не по закону, а по морде. Вот и все. И вот когда люди, ну вот скажем, там вот проходит 12-й год, значит, кто-то из них, там совершенно неважно кто, снова становится президентом, и дальше они задают себе вопрос. И вот так еще 12 лет, и все. И вот это будет спусковым крючком.
Георгий, я хочу сказать, что мы-то с тобой, я твой пыль, да, понимаю, я сам его разделяю, но вот как бы, ну, практика показывает, что народ довольно спокойно все-таки, несмотря на все, относится к этому. И, ну, на Запад, там, в Египет будут снова, его сейчас там все устаканится, в Египет будут ездить, будут получать понемножку, так сказать, увеличить зарплату. Вот если действительно резервы все раздадут, да, вот после 12, вот как там, значит, есть, я уверен, что мы мотивировать будут экономические причины, абсолютно в этом уверен.
Ну, есть проблема, действительно, что бюджет не сходится, так, да, сказать, вот, дебет с кредитом, да, потому что вот люди вот ждут, так сказать, то, что им будут увеличивать зарплаты, да, пенсии и так далее, а возможности таких, да, при разросшемся госаппарате, да, и нынешнем уровне воровства, коррупции, безусловно, уже фактически не будет. То есть, да, надо будет либо занимать где-то эти деньги, нет, ну, либо общий, у кого-то отнимать.
Да. Общий экономический прогноз состоит в том, что 12-й год начнется чрезвычайно тяжело экономически.
Да. А вот, кстати говоря, премьер и нац-лидер господин Путин давал интервью фотомодели Наоми Кэмпбелл, что само по себе забавно, как какому-то глянцевому журналу, да, GQ, GQ.
И, а он топлес?
Ну, там на эротические темы он беседовал, вот как раз сказал, что ему очень понравился эротический календарь, подаренный ему студентками журфака МГУ, это в поддержку его, да, и понравилось ему, внимание, в первую очередь то, что будущие журналистки пренебрегли своего рода модой на критику власти. То есть это значит, что вот вы говорите, что народ не втягивается вот в такую в оппозиционную деятельность, а премьер-министр в голове считает, что, по крайней мере, у молодежи мода на критику власти уже есть. То есть вот это у него в голове. И вот он нашел верно каких-то сторонниц, которые для него разделись, да, и он очень рад, что есть такие еще девушки, которые для него готовы раздеваться.
Главное, что их не принуждали, как он предполагает, что их не принуждали, хотя, опять-таки, да, я думаю, что инструкция была дана вовремя.
Видите, есть и такое. Ну, давайте еще посмотрим, что нам по пейджеру пришло. Тут хороший, по-моему, был один вопрос. Так, наши люди требуют Россию без Путина. А кого они предлагают вместо Путина? Ведь до Путина даже зарплату годами не выплачивали, Нина Васильевна.
Ну, вот я должен так сказать, что, конечно, вот это трогательно, что всегда нужно назвать какого-нибудь одного человека, который спасет страну. Я должен сказать, что вот в начале, я хорошо помню эту ситуацию в начале 90-х годов, и действительно было массовое движение, но вот тогда мы не могли назвать, кто мог бы возглавить страну, кто имеет...
Так, многие шли с именем Бориса Ельцина, которому 80 лет исполняется сейчас.
Подождите секундочку, вот я сейчас скажу. Ну да, была одна фамилия, Борис Ельцин, на котором сейчас, я надеюсь,
был мы будем академик говорить. Сахаров.
Да, да, но академик Сахаров не мог возглавить страну, это точно. Я, кстати, с ним обсуждал эту проблему.
Почему он не мог возглавить страну?
Он мне говорил, что, Лёва, да какой из меня там политический деятель? Да, Лёва, нет, я вот там физика, да, я что-то понимаю, здесь я, как говорится, никогда
однако
не...
Однако в своих действиях политических Андрей Дмитриевич был чрезвычайно тверд. Например, когда, вопреки всем, в том числе соратникам по межрегионалке, призывал к всеобщей политической забастовке. Я должен сказать, в безнадежной ситуации.
Абсолютно безнадежной, и я его предупреждал.
А шахтеры что... поддержали.
Да, нет, не было никакой забастовки всероссийской. Но не в этом дело. Я говорю о том, что да, в парламенте он мог быть. Разговор идет об управлении страной, исполнительной власти. И я помню прекрасно, как где-то в Рязани там очередные выборы были мэры. Я говорю, кого выдвигаете? Они говорят, бывшего первого секретаря. Я говорю, почему из своих рядов? А он говорит, у нас никто не берет на себя такую ответственность. Вот сейчас, я просто хочу просто противопоставить, сейчас в рядах оппозиции масса людей, которых можно было бы назвать и кандидатами президента, и они точно бы справились лучше, чем существующий Думверат, и министр, и премьер-министр, и так далее. Ну и более-менее понятно, кого будут называть. Это те люди, которые уже были во власти, которые себя не так плохо показали.
О, про них скажешь, что вот они-то как раз в эти годы там у Гоганили,
правильно,
и говорят это?
Да, и говорят, и будут говорить, но я-то отвечаю за свои слова. Я точно могу сказать, что такие люди, как Немцов, там, Рыжков Володя, имеющие довольно заметный опыт в разных сферах управления государством, вполне могут справиться, совершенно точно. Тот же Касьянов. Могу назвать более молодых, так сказать, которые работали в правительстве, были министрами или там замминистрами. Поэтому вполне, так сказать, можно назвать даже, мы уже знаем оппозиционеров там в силовых структурах, которые могли бы стать министрами силовыми. То есть масса людей, которые реально можно было бы это представить во главе исполнительных структур, и оппозиция сейчас готова к этому.
Да, Георгий.
Вот Сатаров. Этот вопрос это типичный симптом нашей старой патерналистской модели сознания. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Давайте вспомним август, сентябрь 98-го года. Скажите, пожалуйста, значит, у нас сначала там был гигантский финансово-экономический кризис, потом политический кризис. Какой конкретный лидер спас страну от политического кризиса? Никто не сможет
Григорий
назвать.
Григорий Алексеевич Явлинский, да, скажет, нет. Я, потому что я выдвинул Примакова.
Ну, Примаков выдвигал не только он, дело не в этом.
Он его публично выдвинул.
И публично не только он. А потом
а коммунисты его... скажут, мы в это правительство ввели Маслякова, который вел правильную экономическую политику. Между прочим, жутко либеральную и монетаристскую.
Ну да, самое либеральное правительство за всю историю. Они первые приняли...
Во главе с коммунистом и чекистом.
Они... Ну, приняли первый бездефицитный бюджет.
Да.
Вот. Но кто спас, какие слова, какие усилия позволили стране выбраться из экономического кризиса гораздо быстрее, чем это пророчили в 98-м
году. Я бы сказал, ведь тогда Дума не была местом без дискуссий. Дума была противовесом власти Ельцина.
Совершенно верно. Работали институты, работала конституция, работала свободная экономика.
Да и пресса была.
И пресса свободная, которая не позволяла им загнивать. Работали институты. Но заметить работу институтов гораздо труднее, чем какие-нибудь звонкие слова лидера. Мы пойдем двумя колоннами, или мы замочим в сортире, и так далее, и так далее. Это ярко и так далее.
Преступники будут пойманы и наказаны каждые три месяца после теракта.
Совершенно верно. А вот эта работа институтов, которая является, собственно, главным достижением 90-х, она незаметна так же, как незаметна работа свежего воздуха, влияющего на наши там кровообращение, легкие и так далее. И вот это главное. Главное ведь не то, кто станет президентом, а главное то, как он станет президентом. И главное, наша его уверенность, что не больше, чем через два срока он вынужден будет уйти. И если он что-то натворит, его суд не защитит по звонку, а будет работать правовая система штатно. То есть будут нормально работать институты. При этом неважно, ну, конечно, в некотором разумном диапазоне, кто станет президентом. Если он станет в результате выборов, он вынужден будет работать на тех, кто его избирал. Эти вынуждены работать на тех, кто обеспечил его победу, то есть на эту самую бюрократию.
Да, я напомню, что у нас в эфире Лев Пономарев, «Движение за права человека», и Георгий Сатаров, фонд «Эндем». У нас звонки слушателей, давайте мы подключимся. Яков из Москвы, пожалуйста, вопрос, но
да,
коротко.
Добрый вечер. Да. Я хочу сказать Сатарову и, господи ты боже мой, Пономареву о том, что в 90-х годах не была революция, это была контрреволюция. Смена пусть несовершенного, но советского социализма на капитализм. И люди не верят именно потому, что им капитализм это тоже... просто так надоешь, даже уже не придумаешь. И пусть Пономарев сходит на день гнева, который организует именно левый фронт. Там 1500 людей, и все они молодые, потому что социальные лифты не работают, понимаете? А я человек крайне левых убеждений, соглашаясь с необходимостью 31 статьи Конституции, выйду не выйду на площадь вместе с товарищем, с гражданином Немцовым и с гражданином главным Шендеровичем, людей, которых я просто не уважаю.
Ну, ходить с Лимоновым, и Лимонов там за загородкой рядом.
Я тоже не пойду, потому что это неразрешенный акт. А неразрешенный я выйду. Кстати говоря, 50 тысяч шло по улице Горького от Пушкинской до Свердловки 7 ноября, и никакая милиция не присоединилась. Вы знаете, а это было 50 тысяч левых людей с левыми взглядами.
Ну, во главе с Зюгановым точно к вам милиция не присоединится.
Но там были левые люди, там было больше половины молодежи, вы понимаете?
Давайте, спасибо большое, Яков, Георгий.
Яков, вы знаете, ваша логика меня просто поразила. Вот тогда, когда в 90-е вот этот замечательный социализм менялся на ужасный капитализм, выходили сотни тысяч, а сейчас огромное количество недовольных этим капитализмом не выходит на улицы. Я этой логики не понимаю.
Но я должен сказать, что ведь когда вот Георгий говорил о работе институтов, и произносились фамилии людей, и, так сказать, мы же произносили сейчас и левых людей, поэтому на самом деле тот строй, который в будущем установится в России, он совсем не обязательно должен быть неким рафинированным капиталистическим строем, которого вы боитесь, так сказать. От вас это зависит, от вас, там, от меня, я надеюсь, от Сатарова. Каким будет этот строй? Будет ли он, так сказать, достаточно левым там, или правым? Давайте вместе строить будущее России, единственное могу сказать. Поэтому я и хожу вместе с Удальцовым на Дни гнева, потому что я поддерживаю тех людей, которые ставят социальные проблемы. Именно потому я хожу на 31-е, вот являюсь организатором и заявителем стратегии 31, потому что там ставятся актуальные вопросы для России, для современной России. Давайте что-то менять, а не просто отсиживаться.
Да, вы знаете, мы обошли одну тему, которая, мне кажется, довольно важной. Все-таки за последнее время был один массовый выход на площадь, это был выход молодежи под лозунгами, которые мне лично не сильно нравятся. Лозунги, в общем, близкие к нацистским, по крайней мере, к уж точно националистические по поводу, что там делать с Кавказом и кавказцами. Вот. И, в общем, реакция на эти события тоже была достаточно у власти нервной. По крайней мере, Путин стал встречаться с болельщиками, а господин Медведев фактически перетолковывать товарища Сталина насчет русских и старшего брата и так далее, проявляя, ну, я бы сказал, большую бестактность, указывая, что он видит страну не сообществом действительно граждан, а каким-то союзом там этносов и бог знает чего. Ну и вообще после этого какая общественная реакция-то есть? Вот свежие данные опроса Левада-центра, 41% участников опроса скорее уверены, что возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, а 15% говорят определенно от такой возможности. То есть это достаточно серьезная ситуация. То, что недовольство начинает переходить вот на эту националистическую почву. Что вы скажете, Георгий Александрович, как социолог?
Ну, во-первых, надо вспомнить, а почему, собственно, Манежная площадь? Я напомню, что на Манежную площадь собрала этих людей власть лично, и федеральная, и московская, во время чемпионата по футболу. Было установлено огромные телевизоры. Перед этим полгода шла совершенно оголтелая кампания патриотизма, так называемого, на почве футбола. Порвем всех, замочим всех. И когда вдруг их постигло разочарование, этих болельщиков, согнанных туда властью, они начали все громить. Естественно, они вспоминают это как свое самое большое достижение, ну, вне футбольного характера.
То есть вы хотите сказать, что в ноябре они пошли по следам вот этих событий?
Бесспорно. И это естественное следствие того, когда государство со своими сапогами лезет в такую интимную тему, как патриотизм. Патриотизм – это разновидность любви. Это личное дело каждого. Можно любить женщину, можно любить машину и каждое утро протирать зеркала и стекла. Можно и любить свой город, свою страну. Но это личное дело каждого. Когда туда лезет государство и пытается этим управлять, это кончается кошмарно. Мы в этом убедились уже неоднократно, можно говорить. Это первое. Теперь по поводу опасности широкомасштабных социальных. Я бы не стал распространять это на всех граждан России или хотя бы на какую-то очень весомую их часть. Не случайно вот так высока доля опасений вот этого направления ветра. На самом деле, в общем-то, Россия исторически, традиционно, эта страна довольно толерантная. Если людям просто не
мешать... А как быть с
мешать...
опросом? 43% россиян считают, что неплохо было бы осуществить идею «Россия для русских», но в разумных пределах, а 15% просто разделяют эту идею. А оппонентами являются 24%, которые уверены, что лозунг «Россия для русских» – это фашизм.
А на самом
соотношение
деле...
это 58 к 24.
Нет, тут это просто не очень осторожная социология с неосторожными выводами, потому что не нужно путать высказываемые мнения и готовность к активному действию. Между этим чрезвычайно большая дистанция. Кроме того, сейчас есть проблемы с общественным мнением. Люди не столько высказывают свое мнение, сколько ищут в глазах власти правильный ответ.
Лев, вас не пугает такое выдвижение националистических
нет,
идей?
Нет, во-первых, меня,
особенно, кстати говоря, в Москве, между прочим, цифра, не по России, а по Москве, 75% высокая, да, допускают столкновение на национальной почве. То есть все знают про Манежку.
Я должен сказать, что это просто отражение той бытовой ксенофобии, которая действительно велика, и она не уменьшается в последнее время. И это связано в значительной степени с реальной, вот просто реальной войной, которая идет на Кавказе. Она идет, и вот эти отголоски этой войны, в конце концов, должны же доходить до метрополии, как говорится. Там реально идет, убивает людей, так сказать, каждый день. Все это реакция на эту войну.
В разных формах бывает. Растет число сторонников лозунга «отделить Кавказ».
Да, вот я вот что хочу сказать, что в чем главная проблема...
Апартеид
такой. Вот смотрите, вот в чем здесь главная проблема, и с одной стороны, я считаю, что это очень серьезный вызов, и он может привести к и крови, в том числе, и к событиям таким серьезным. Но, с другой стороны, может быть, так сказать, не установит какой-то такой нацистский режим, потому что в чем разница вот Германии, хотя параллели с Германией напрашиваются, так сказать, 30-х годов, там можно было очистить страну от евреев. У нас очистить Россию в той границе, которая у нас сейчас есть, от кавказцев невозможно. То есть это развал России. Это значительно более серьезные действия, которые...
А есть нацисты, которые готовы на такую Россию, но, да, без национальности.
Но вот когда это станет известно тем людям, которые вот выступают в России, что это реально развал России, они этот лозунг...
А может быть, будет уже поздно.
Этот лозунг начнет меркнуть.
Лев, когда нацисты пришли к власти в Германии, было полно консерваторов и тех, кто не был доволен Веймарской республикой, которые считали, что это вот такой вот компромисс, национальная революция, и от радикальных лозунгов, став государственниками, нацисты откажутся. Нифига не отказались.
Нет, ну, нет, тем не менее, это развал государства, понимаете, это просто конкретно, это не просто очистить людей, от каких-то людей, да, а, там, посажать их там куда-то там, а, значит, может быть, направить за границу, а это просто развал государства, причем значительная часть государства уйдет. И это то, на что не пойдет никакое руководство страны. Вот совершенно очевидно, например, что Манежка подогревалась властью. Можно привести очень сильный аргумент, он, собственно, очевидный. Вот когда мы проводим некие митинги, власть загоняет милицию за 4 часа до митинга, и там уже милиция готова как бы принять, как говорится. Хорошо было известно, что в 3 часа собираются националисты на манеже, там не было вообще милиционеров в 3 часа. То есть они то ли эксперимент ставили, то ли хотели напугать общество.
Но себя тоже напугали.
Нет, да, это другой вопрос, что они себя напугали. Но точно было известно, что там не было милиционеров.
Вот знаете, что Александр пишет? Как бы Сатаровым не промахнуться, в стране с нищим ограбленным народом выбирают не либералов. Американцы навязали свободные выборы в Палестине, победил неблагообразный европейский профессор, а бородатый дядя в зеленой челме.
Я напомню Александру, что если мы рассмотрим череду парламентских выборов до отмены мажоритарных выборов, а это стало быть 93-й, 95-й, 99-й и 2003-й годы. Так вот, значит, умножьте 225 мажоритарных округов на эти 5 выборов. Так вот, за националист победил вот больше среди более чем 1000 возможностей один раз.
Вы Жириновского имеете в виду?
Нет, нет, нет. Он победил по...
Лысенко был такой.
Совершенно верно.
Да, но это было один раз.
Это было один раз. Больше ни одного националиста по мажоритарному округу не победило за
все это время. Полунационалисты проходили там, помягче.
Ну да, но...
Я вам десяток насчитаю.
Это был ровно такой типаж, которого мы опасаемся в связи с этими нашими предсказаниями. И маленькое заключительное замечание. Существует ли такая опасность? Да, существует. Но она исходит не из общественного мнения. Она исходит из попыток власти играть этой стихией.
Пожалуйста, Ирина из Москвы, ваш вопрос. Коротко. Ирина, вы нас слышите?
А, это я?
Да, только коротко, пожалуйста.
Здравствуйте, коротко. Я хочу, во-первых, выразить благодарность вашему сиятельству Соколову Михаилу за очень хорошее ведение передач. Редко попадает.
Пожалуйста, вопрос.
А вопрос у меня такой. Вот митингуют. А какие требования-то они? Кричат без Путина.
Требования. Расскажите, да, пожалуйста.
Ну вот сегодня мы впервые опубликовали декларацию движения 31, то есть это как бы уже ребенок, можно сказать, родился, и там сказано, что, конечно, мы выступаем не за одну статью Конституции, 31-ю статью, а именно свободу митингов, демонстрации, это первое наше требование. Но вот сегодня Людмила Михайловна говорила, что впереди выборный год, и, конечно, мы должны выступать за 32-ю статью Конституции, это выборы.
Свободные выборы. Это нам тоже напоминают, да, здесь слушатели.
Да, свободные выборы. И это требование, и чем больше и внятно мы
свобода
будем...
Свобода выборов, как точно подсчитанные бюллетени.
Да, и чем больше больше людей будет требовать свободных выборов, будет больше приходить на наши митинги, значит, мы сможем контролировать выборы в Москве, по крайней мере. Если, представьте себе, там несколько десятков тысяч людей, мы просто их распределим по участкам, и они будут контролировать выборы. И это уже будет огромное достижение.
А если людей не пустят на выборы, а будут только эти партии, которые сейчас разрешены, то, знаете, результаты будут довольно странные.
Ну, я думаю, что все равно какое-то движение в сторону свободных выборов произойдет. Мы ничего не обещаем. Мы хотим, чтобы мы вместе меняли страну, понимаете? Вот для этого создано движение 31.
Да, я к Георгию Сатарову обращусь. Вы выступаете на конференции памяти Бориса Ельцина, тема выступления — уроки институциональных реформ эпохи Ельцина. А я бы хотел вас спросить о других немножко уроках, хотя, может быть, они и совпадут. Вот что вам подсказывает этот опыт ельцинского времени, что сейчас нужно делать и что не нужно делать тем, кто находится в оппозиции?
А в оппозиции?
Я думал, во власти.
А во власти они и без вас знают.
Ну да.
Держаться за власть.
Совершенно верно. Я не готовился к такому вопросу. Но на самом деле мы ведь постоянно общаемся и регулярно это обсуждаем. На самом деле мы все вместе сейчас пришли к одному и тому же пониманию, что, если говорить об институтах, ключевой из них, на котором концентрируются все наши проблемы, это суд.
И... А что, при Ельцине был суд независимый?
Он был гораздо независимее, чем сейчас, это несомненно. Я могу привести огромное число решений, в том числе против власти, и Конституционного суда, и других судов, и так далее.
Потом главная тенденция. Появились суды присяжных тогда, и они бурно развивались.
Я напомню, что когда Грачев не пришел на вызов районного суда, то Ельцин заставил его это сделать.
То есть был Ельцин, кроме суда, понимаете?
И это, кстати, тоже немаловажно, но на самом деле и его, и многих из нас, и общество ошибка была в том, что мы на этот институт обращали очень мало внимания. Это еще советское такое наследие, как на нечто второстепенное. Вот парламент, это да, это важно, там, ну, исполнительно в
остальном случае.
Неважно, а тут важно наше внимание, на что мы смотрели. А вот суд нами был заброшен, и это чрезвычайно важно. Сейчас в нашу некую общую гражданскую программу это входит в первую очередь.
Лев, что вы добавите?
Ну, главное, это будить народ, это первое, что мы пытаемся с разных сторон делать. А во-вторых, быть готовыми в тот момент, когда неожиданно народ проснется, соответствовать тому моменту, который будет. То есть канализировать...
Не повторить негативный опыт демократической,
да,
России.
Нет, я только сказать, наоборот, повторить именно положительный опыт демократической России.
Но не повторить ее ошибки, когда она попыталась войти во власть.
Это может быть, да. Но самое главное, вот я все-таки договорю, канализировать вот такую разрушительную энергию толпы в мирное русло, то есть не допустить кровавой революции, что вполне возможно в России, как мы знаем, исторический опыт об этом говорит.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ требует ухода президента.
Организатором митинга выступило сообщество «Заливает Петербург».
Четырем десяткам чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года, присоединяются...
Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.